Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Дарья Завгородня. Александр Милкус, наш постоянный рулевой, сегодня в командировке. Со мной детский психолог, помогает мне рулить. Детский психолог Татьяна Ночкина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Потому что поговорим мы сегодня об очень психологической теме, о конфликтах на психологическую тему, о конфликтах в школе. Потому что минувшая неделя какая-то уникальная по сообщениям о школьных столкновениях. Их прям целых несколько. Не знаю, успеем ли мы все охватить, но мы во всяком случае постараемся. Ну вот учебный год в самом разгаре. Ученики вошли в учебный темп и в темп ссор и конфликтов. Я когда учила в школе детей русскому языку и литературе, был у меня такой опыт, он был несколько раз, я именно разнимать дерущихся начинала где-то вот с середины октября. В сентябре как-то все так адаптировались потихонечку, еще все были такие мирные, такие еще расслабленные, а вот где-то с середины октября начинается вот самое интересное. Ну, приступим к первой истории, которую я бы хотела сегодня разобрать, мы бы с Татьяной хотели разобрать, потому что история, конечно, мощная. Ученики 4 класса средней школы в Сахалинском Поронайске избили одноклассницу за то, что напомнила учителю задать домашнее задание. То есть девочка заметила, что нужно бы задание написать на доске, а после выхода из школы, по выходе из школы, на нее набросились ее 10-летние товарищи. В итоге девочка госпитализирована с сотрясением мозга. Вот хотелось бы разобраться в этом конфликте. У нас на связи корреспондент КП «Владивосток» Илина Оганесян. Илина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, вот кто эти ребята, кто ее, собственно, бил, эту девочку? Там у нас она в газете названа Аней, но она как-то ее по-другому, наверное, зовут. Но это не важно. Вот что случилось? И где это происходило локально, точно?
Это все ученики 4 класса, ее одноклассники, соответственно, которые ее подкарули на крыльце школы. Это все происходило на территории вот этой вот самой Поронайской школы. Человек было 7-8, как рассказывает мама девочки. Просила не указывать имя, поэтому мы ее назвали Аня. Набросились на нее, повалили на землю, стали пинать. По рассказам мамы, пинали в основном по голове и били примечательно пакетами со сменной обувью. Среди них была только одна девочка, остальные все были мальчики. И как часто бывает, зачинщицей этого всего тоже была девочка. Это самое единственное.
Да, а не было ли у Ани конфликтов с одноклассниками, проблем с ними? Как-то эта, наверное, ситуация развивалась, да, или нет?
Интересно, что на самом деле таких открытых конфликтов у нее ни с кем не было, но один из тех мальчиков, которые тоже активно ее там колотили, год назад также ударил ее по голове ногой. Тоже была достаточно серьезная травма, не сотрясение, но тоже что-то было, но мама урегулировала этот вопрос с родителями, то есть не стала обращаться в полицию и говорить, что все-таки зря, потому что, наверное, это был тревожный звонок.
Угу. А вот когда девочку избивали, кто-нибудь из взрослых пытался вмешаться? И почему не вмешался? Как вот объясняют вообще те, кто это видел, такое невмешательство взрослых, равнодушие? На крыльце школы все-таки дело происходит, детского учреждения?
На самом деле проблема действительно серьезная, потому что были и прохожие, были и ученики, и старшеклассники, потому что время было часа два, это как раз конец уроков, да, и перемены большие, которые имеются у старшеклассников. Но никто не подошел, не помог, помогли только одноклассники, которые близкие друзья девочки, помогли ее поднять, помогли ей вызвать такси. И примечательно, что за всем этим наблюдал еще и охранник. Как рассказывает мама, он видел, что там, по ее словам, произошел какой-то кипиш, но выходить он не счел нужным.
Не счел нужным. Вот интересны, конечно, мотивы этого человека. Очень страшно, странно и страшно, да, что так вот охраняют нас детей. А что говорят дети-обидчики и их родители? Вот они что-нибудь, как-нибудь комментируют ситуацию?
Было уже как минимум два родительских собрания, на которых участвовали родители, да, этих самых детей. И часть из них, разумеется, приносит свои изменения, говорят, что не полагали, что их дети способны жестокость. Но другая часть есть и не совсем такие приличные, которые утверждают, что девочка сама спровоцировала конфликт, и чем таким надо было бить эту девочку, чтобы у нее было сотрясение мозга. То есть они вообще поддают сомнению происходящее с девочкой.
Угу. Вот Татьяна хочет спросить что-то. Вы что-то хотели спросить, потому что вроде как несколько раз она напоминала задать домашнее задание, когда учительница забывала это. Это уже длилось какое-то время, да, Элин?
Нет, это был один раз. То есть закончился последний урок, и просто учитель забыла написать на доске домашнее задание, и один раз девочка сказала, что на доске педагог забыл, и, соответственно, задание было написано на доске, и вот после этого... Все и произошло.
Ну да, то есть это был такой разовый случай, это не изо дня в день, так сказать, происходило, это один раз было.
Нет,
угу. А что-нибудь учительница говорит, вот, так сказать, которая задала эту злополучную домашку?
Сам педагог сейчас, насколько мне известно, так особо не комментирует ситуацию в СМИ. Просто по словам мамы, это достаточно такой профессионал своего дела, и никакой агрессии в ее сторону ни у кого нет. То есть педагог выполнял свои задания, но по мнению психолога, как раз таки она могла урегулировать этот момент еще в том случае, когда девочка говорила о том, что она забыла задание. То есть как-то в шутку все перевести, и конфликта как такового бы не было.
А вот смотрите, прошла информация, что директор уволилась, она сама ушла, или ей, так сказать, помогли вышестоящие чиновники? Как вы думаете, и что вам известно?
С директором тоже ситуация довольно-таки интересная, потому что перед тем, как писать вот статью, публикацию, я общалась с учениками этой школы, которые уже давно выпустились. И большинство из них не тепло отзывалось о директоре и говорили, что я давно пора в отставку. И, ну, можно логически порассуждать, что все-таки там были применены какие-то манипуляции.
Методы убеждения.
Да, поэтому она уволилась по собственному желанию, и министр образования Сахалинской области приняла ее отставку.
Ага, спасибо, Элин, большое вам. Татьяна, у вас есть какие-нибудь вопросы к Элине, как у психолога? Или мы сейчас... Спасибо вам, Элина, большое. Хорошего вам вечера. Это была Элина Оганесян, корреспондент КП «Владивосток». Там вечер сейчас уже. Отдыхайте, пожалуйста. Вот, я хочу к Татьяне обратиться. Действительно ли, вот корреспондентом нашим во Владивостоке прокомментировал психолог ситуацию, что учительница могла повлиять на вот это вот, что на ситуацию, чтобы девочку не избивали. Как вы считаете?
Да, действительно, когда учитель профессионально и молниеносно реагирует на такие ситуации, то есть буквально вот стоит заметить, что дети начинают против какого-то одного ребенка, стоит вмешаться учителю, и тут же совершенно меняется атмосфера в классе. Да, действительно, в руках учителя очень многое.
Ну вот, а как надо среагировать? Я обычно говорила в таких случаях, что я в электронном журнале напишу задание, и все увидят, если я забывала на доске написать.
Смотрите, если мы говорим о том, что девочка первый раз напомнила о том, чтобы задать домашнее задание, то если бы не было бы до этого никакого конфликта, то это бы не спровоцировало то, что дети начали, да, избивать девочку. Это говорит о том, что уже были моменты, когда девочка раздражала одноклассников. Да? Более того, мы говорим о начальной школе. А начальная школа – это всегда мы говорим о том, что... Тот взрослый, который оказался рядом, вот
он главный,
он направляет ситуацию в то или иное русло.
Давайте послушаем маму девочки Олесю. А у нас записан синхрон. Будьте добры, пожалуйста.
Когда был последний урок, учительница, то ли забыла уроки они записать, дневник, у них расписание, то есть плавающее, она напомнила учителю, что они забыли записать уроки в дневник. Ну, соответственно, учительница вспомнила задать домашнее задание. Ну и все, дочка говорит, когда выходила, на крыльце школы с двух сторон накинулись одноклассники, дети. Начали ее пихать, толкать, бить. Вот, и среди них были мальчики, и одна девочка была, которая била больше всего, вот одна девочка по голове, и один мальчик там был. Сильнее всего, кого она сказала, она говорит, я всех не разглядела, вот конкретно человек 5 она мне точно назвала, кого она увидела. Говорит, и там еще были, говорит, другие стояли, смотрели. Один мальчик пытался, прекратить ее трогать. Хватит уже Софию бить, не трогайте ее. Никто его не послушал. Вот эта девочка вытащила у нее учебники, вещи раскидала из портфеля. Повалили ее на землю, и в живот пнули, и по коленке пнули, а в основном били по голове. кулаками. Эта девочка сама сказала, что она ударила ее сменкой по голове. Один мальчик еще с класса, другой помог ей подняться. Кто-то из девочек помог собрать вещи ей. Одна девочка вызвала такси. Вот она еле как убежала в такси, села в такси и уехала до бабушки, до работы.
То есть вот одни били, другие помогали. Все-таки девочка не была гонимым изгоем в классе. Вот что вы можете сказать? Может конфликт развиться так быстро, но кратко скажите, потому что у нас 30 секунд всего до конца.
Нет, здесь именно речь идет о том, что конфликт, он разгорался долго. То есть очень долго взрослые родители не обращали внимания на то, что происходит с детьми. Вот здесь, кстати, хочу обратить внимание, когда дети группируются, да, вот в такие группы, такие компании, здесь нужно обратить внимание, что все в семьях происходит. Очень часто фоновая атмосфера в семье идет негативная.
Мы вернемся после небольшого перерыва.
Родительский вопрос. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Родительский вопрос.
Дарья Завгородняя, корреспондент «Комсомольской правды» и других всяческих газет, учительница русского языка и литературы. Я в прошлом и в настоящем репетитор, а со мной Татьяна Ночкина, детский психолог, прекрасный специалист, и разбираем мы конфликты в школах, которые разгораются с какой-то, со скоростью пожара на этой неделе разгорались, целых несколько происшествий разбираем. Ну вот сначала разбираем историю о девочке на Сахалине, которая напомнила учительнице дать домашнее задание на дом. И после школы ее избили одноклассники. Ребенок находится в больнице с сотрясением мозга. А у нас Владимир дозвонился нам. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, вот мне 52 года, я учился в советской школе, значит, конфликты так или иначе были всегда. Но было, значит, были моральные принципы, то есть если конфликт один на один, лежачего не бьют, тем более по голове, это было уже, это просто невозможно было такое представить. Здесь же я наблюдаю, вот агрессия именно ударить, побить по голове, то есть нанести, значит, тяжкий вред здоровью. Мне кажется, законодателям надо обратить на это внимание. И если группа лиц ужесточить наказание, даже в отношении несовершеннолетних, я имею в виду в отношении родителей этих несовершеннолетних, раз они сейчас побили, пускай за лечение ребенку заплатят 1100. И я думаю, это будет хороший урок и для всех остальных, чтобы родители обращали внимание. Особенно организаторам. Если девочка организовала эту группу. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. Есть ученики, которые приходят в школу учиться, получать знания. Я так понимаю, это девочка из тех. А есть, я так понимаю, которым это не нужно. То есть здесь вопрос надо еще поставить. Вы вообще для чего в школу ходите? Просто чтобы ходить?
Ну, это надо...
Принципиальный вопрос.
Это надо проблему... Спасибо большое, Владимир. Это надо проблему разрешать и решать с родителями. Потому что вот мы как раз перед перерывом с Татьяной говорили об ответственности взрослых за конфликты между детьми, особенно в младшей школе, ну и вообще во всей школе.
Да, я вот хочу обратить внимание вообще на фоновую атмосферу в семье, которая, ну вот сейчас в каждой второй семье присутствует. Uh-huh. Родители не следят за тем, что они говорят. Например, поездки в машине, да, если кто-то кого-то подрезал, да, водители, папы, дедушки, да, они начинают кричать, да, бить таких надо, и разные вот такие комментарии идут. То же самое по телевизору, когда смотрят. Родители не отслеживают, какие слова они произносят. А дело в том, что дети понимают нас в буквальном смысле. И если говорить о том, что если взрослый скажет, что надо там что-то сделать, это не значит, что он будет это делать и наказывать того человека, который ему что-то плохое сделал. А дети, они понимают это, что вот сейчас там, если девочка сделала им плохое, значит, надо с ней разобраться. Вот что. Поэтому вот очень важно, какая атмосфера, какая фоновая атмосфера стоит в семье. Обращайте внимание на то, что говорите. Переходите ли вы дорогу? Как правило, да, если кто-то там, какая-то машина проехала, что обычно вслед кричат папы, дедушки, иногда и бабушки? Дети копируют родителей. И вот такая, и вот дети, которые проявляют себя вот так вот агрессивно, очень некрасиво, не, вот без всяких моральных каких-то ценностей, это говорит о том, что дома атмосфера, она способствует тому, чтобы вот такие вот ситуации воспроизводить в школе. Здесь еще что хотела бы отметить по поводу девочки. Вот наш слушатель сейчас, Владимир, звонил, говорил о том, что, видимо, девочка, ей интересна учеба, она учится с интересом. Здесь хотела бы заострить внимание, как педагог порой формирует негативное отношение класса всего к таким детям. Такова тенденция, что именно травле, буллингу, да, в школе именно подвергаются дети, которые отличаются от других детей стремлением учиться. Как правило, они очень хорошо учатся, им интересно, они изучают дополнительные материалы, это все идет на такой волне. Как провоцируется учителем, да, что начинается вот такая травля в отношении ребенка. Учитель, стараясь в пример показать данного ребенка и как бы стимулировать, мотивировать детей, чтобы они тоже хорошо учили, учились незаметно для себя, начинает ежедневно на каждом уроке говорить о том, ну, к примеру, да, что Анечка молодец, посмотрите, Анечка сделала уроки, ты моя умничка, ты напомнила про домашнее задание, я бы забыла. И вот такие, посмотрите, равняйтесь на Аню, Аня самая лучшая. Таким образом тихонечко взращивается ненависть детей к этой девочке. Вот, то есть что в данном случае? Очень важно, чтобы учитель, когда хотел бы отметить достоинство ученика, очень важно, чтобы это было дозировано. Очень важно.
Вот я так каждый урок следила за тем, чтобы всех привлечь, каждому сказать что-нибудь хорошенькое. Даже если он перестал просто плеваться бумажками из ручки, чтобы его тоже как-то отметить и вовлечь в общий позитивный процесс. Это очень сложно, когда у тебя больше 20 человек. Конечно. Это тяжелейшая вещь.
Конечно. Тем более, если мы говорим о начальной школе у нас. Мы сейчас рассматриваем вопросы начальной школы. Это дети, когда всегда стремятся к взрослому вниманию, это их естественная потребность. Вот, поэтому об этом не нужно забывать. Каждый ребенок, да, вот 30 человек в классе, каждый из них хочет, чтобы он был замечен учителем,
давайте
в хорошем отношении.
Давайте послушаем Андрея Васильевича из Воронежа. Здравствуйте, Андрей Васильевич, он бедный ждет уже на телефоне, мы очень внимательно вас слушаем.
Добрый день, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Значит, я человек уже достаточно поживший в этом мире, много видевший, полковник в отставке Главного разведывательного управления. Вот. Ну, это ничего страшного, не удивляйтесь. Вот. Значит, что? Ситуация здесь складывается такая. Вот эта девочка, это ребенок, понимаете, который хотел учиться. В моем детстве тоже были драки, были конфликты, но у нас были преподаватели, в общем-то, пожившие жизнь. Фронтовики, фронтовички. Вот, это 60-е, 70-е годы, на середину 70-х. Люди прививали трепетное отношение к себе подобному, вообще к живому, понимаете? То есть у нас не было такого в детстве, что вот все застит бабло, деньги, какой-то призрачный успех. Прежде всего отношение к себе подобным. А сейчас вы посмотрите, я очень сильно обращаю внимание на вот этих 30, 25, 30-40-летних, если можно будет сказать, взрослых. Они сами, в общем-то, не отошли далеко от инфантильности. И дети, глядя на их поведение, копируют их в точности до деталей. Здесь же большая вина учителей. Учителя озабочены одним только повышением, в общем-то, зарплаты. По крайней мере, это у нас в Воронеже.
Нет, это неправда.
Нет, учителя, нет, нет, учитель, поверьте.
Это человек, который служит, понимаешь? Это человек,
поверьте,
понимаете, это человек,
сейчас,
который миссию несет.
Дорогие мои, сейчас служение у единиц, кто идет с горящими глазами на свою службу. А остальные идут отбыть номер, Отношение к учащимся, конечно, отвратительное.
Ну, не у всех. Спасибо вам огромное, дорогой слушатель. Спасибо большое. Вот я бы хотела сказать, что да, выгорание, профессиональное выгорание – очень большая проблема. С учителями мы это несколько раз обсуждали. Вот сейчас мы выслушаем Дениса из Находки, потом прокомментируем эту всю ситуацию. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что думаю по этому поводу. Дело в том, что дело все в интернете. Это идет все интернет. Интернет – это большое чудовище. И вот эти проявления, вот эти вот, это одно из его щупалец. Это большой, огромный спрут. И там...
А чем же интернет так плохо-то? Скажите, Денис, пожалуйста.
Интернет, посмотрите, сколько там негатива. Вообще, это, почему по телевидению показывают войну какую-то, там всякие такие фильмы какие-то, бред какой-то вообще. Все друг друга избивают, бьют этот. Один канал вот «Спас» идет нормально, и все. Там, ну или там другие, а везде какие-то фильмы, там все друг друга...
Спасибо вам большое, спасибо большое, Денис. Вот это интересное замечание. Татьяна, что вы думаете, интернет виноват и телеканалы?
Отчасти интернет виноват, но мы не можем сказать, что интернет. Конечно же, это все относится к родителям. По практике консультационной обнаруживаю, что родители совершенно не знают, что делать с интернетом, не владеют технологиями. И, как правило, очень часто ребенок в сети... находится в абсолютном свободном доступе. Да? Минимум, который родители могут поставить, это какой-то защитник антивирусный, который, да, не пускает его на сайты, но вместе с тем ребенок смотрит на Ютубе, да, на разных онлайн-источниках абсолютно вот все без разбора. Вот. И здесь ответственность лежит полностью на родителя. И действительно, порой там дети выносят не то, что необходимо выносить. В том числе, как вот мне понравилось, предыдущий слушатель сказал, что очень важно человеческую жизнь, да, вот ценность, моральные ценности, вот человеческая жизнь, она неприкосновенна. А порой и через интернет вот это вот черпают дети ошибочно. Но опять-таки ответственность на родителя. Родитель сейчас в современном мире обязан уметь управлять технологиями, уметь управлять, что он позволяет ребенку смотреть, что не позволяет. И, конечно же, доверительные отношения, чтобы ребенок мог это все обсудить.
Доверять и обсуждать. Mm-hmm. Дорогие друзья, общайтесь побольше с вашими детьми. Это очень важно, это самое главное. Вернемся после небольшого перерыва.
Родительский вопрос.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара. 98.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Родительский вопрос.
Дарья Завгородняя у микрофона, журналист, учительница русского языка и литературы, а со мной вместе в студии детский психолог Татьяна Ночкина. Мы обсуждаем тему конфликтов в школе. Почему школа у нас такое место вообще, как ринг, понимаете, поле боя зачастую? Вот на минувшей неделе, во всяком случае, совершенно точно, обсуждали мы историю девочки с Сахалина, которую избили одноклассники за то, что она напомнила учителю дать домашнее задание. А вот сейчас мы приступаем к московской истории. Значит, пожаловались на учительницу столичной коррекционной школы Екатерину Тураносову. за то, что она в процессе урока бьет ребенка по спине и по лицу, ученицу. Дело в том, что подозрения по поводу этой учительницы были. Родители наняли частного детектива, который установил камеры. И, в общем, одна из камер зафиксировала, как ребенок подвергается избиениям. Вот давайте, да, было предъявлено обвинение, как я, насколько я понимаю, Екатерине Тураносовой. Она подала встречный иск, мол, на видео была не она, это не она бьет девочку. Давайте послушаем, что говорит сама провинившаяся учительница. У нас есть запись ее монолога.
Сегодня я подала тоже заявление в УВД Таганский о незаконной, о видеосъемке, по которой проводилась в моем кабинете, без согласия руководства. Мне руководитель сказал, что она никакого согласия не давала. Нет, я с этим видео не согласна. Возможно, эта женщина там похожая на меня, да, но я не могу утверждать, что вот это именно действие моих действий, что это делала я. В заявлении я указала, что в кабинете велась съемка. Кого снимали? Могли снимать меня, а могли не меня, понимаете? Нет, что я бью рукой по спине и бью по голове, нет. У меня у самого ребенок инвалид. В данный момент я считаю, что я разговор с родителями буду проводить не по телефону, не перепиской, только лицом к лицу. И когда я узнаю всю правду о том, что это вообще такое.
Ну вот такая история. Явно совершенно, я несколько раз пересмотрела это видео, явно совершенно там присутствует эта дама, именно эта учительница. И она достаточно, в общем, бесцеремонно обращается со своей маленькой ученицей, так как будто бы ее никто не видит. Но вот странно, что человек отрицает, что это она. Она отказалась, кстати, прийти к нам на программу, мы ее приглашали. А вот сейчас мы поговорим с адвокатом по семейным делам, Жанной Маргулис. Вот, Жан, ты слышала, что говорила Екатерина Тураносова?
Слышала.
Да, ну что ты можешь сказать, что может грозить этой учительнице с точки зрения закона? И вот как ты прокомментируешь эту ситуацию?
Даш, ну для начала, наверное, я хочу сказать, что ее фраза «я не могу утверждать, что это была я», у меня тогда вопрос, в каком состоянии она была, что она не может идентифицировать себя саму, да, на видео. Ну, человек в здравом уме, трезвой памяти, ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении всегда может сказать, он на видео или не он. Эта женщина сейчас говорила, что она не может утверждать, что это была она. Отсюда мораль. В каком состоянии она приходила в школу и преподавала уроки? Состоит ли она на учете в каком-либо диспансере? Наверное, начинать надо с этого. Дальше я почитала новости и посмотрела, узнала, что возбуждено единственное уголовное дело по статье 156. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Непонятно, почему не возбуждено дело или хотя бы не шла проверка по избиению, по истязанию, по фактам, по рецидивам. Непонятно, куда все это делось. То есть почему, если есть факт избиения, он зафиксирован на видео, мало того, что пока не произошла идентификация, даже дело не возбуждено, хотя дети пострадали. Вопросов очень много у меня, и в том числе, конечно, к правоохранительным органам, чего они ждут.
Спасибо большое, Жанна. Ну вот дети, кстати, давно приходили с синяками. Собственно, почему был нанят этот частный детектив? Потому что родители подозрительные синяки на детях обнаружили. Вот я бы хотела к Татьяне обратиться. Татьяна, все-таки что это такое? Что такое? Это профессиональное выгорание? Что произошло? Я услышала, что у нее у самой этой учительницы, у Екатерины Тураносовой, ребенок инвалид. Это имеет, наверное, тоже какое-то значение. И вот адвокаты, конечно, жаждут крови, потому что адвокаты, они, как правило, и мамы сами и мамы, и папы, сами родители. А вот как-нибудь скажите пару слов, ваш комментарий.
Ну, здесь по поводу учителя понятно, что вообще такие действия недопустимы по отношению к ребенку. Вот. Я ратую за то, чтобы в семьях ни в коем случае такое не происходило, не давали ни подзатыльников, никаким образом не дотрагивались, не наказывали физически детей. Что уж говорить, что в школе это вообще, да, запрещено. Срыв учителя – это человек в первую очередь. Вот. И если здесь мы услышали сейчас, что воспитывает тоже ребенка инвалида, вы понимаете, да, в каком состоянии находится, в тяжелом психологическом состоянии. Может быть, отсюда идет срыв. Но здесь я хотела бы другую ситуацию. Вот исходя из этой ситуации, обратить внимание на то, что сейчас вот, вот это вот событие, оно может повлечь за собой отрицательное такое влияние на взаимоотношения с учителями в школах. В частности, вот в настоящее время и так наблюдаются учителя, находятся в таком зажатом состоянии, то есть от них требуют, да, забывается, что они в первую очередь люди, и от них требуют, и, как правило, вытесняется вот такое вот построение моральных принципов, которые...
Ну, начальство, да, требует и учитель... критикует
совершенно
и требует.
Верно, совершенно
начальство
верно.
Становится чаще на сторону родителей, а учителю не на кого опереться.
И сейчас вот эта ситуация опять, да, скорее всего, будут собраны совещания, педсоветы, опять удаваться указания учителям, ни в коем случае, да, не трогать, не кричать, да, какие-то вот порой, в общем, учителя сейчас в школах, во многих школах находятся в таких ситуациях, как будто бы они сами двоечники, провинившиеся, это со стороны директоров, со стороны завучей идет. Вот я призываю к тому, чтобы в первую очередь, чтобы учителя могли спокойно воспитывать наших детей в школах, в детских садах, формировать здоровые отношения между директорами, завучами, вышестоящим
микроклимат.
Руководством и учителем. Только тогда, только в этом случае мы можем говорить о том, что воспитатель или учитель сможет раскрыть свои лучшие человеческие качества, общаясь с группой детей. И здесь надо сказать о том, что сейчас в современном мире родители сами порой не в состоянии справиться со своим ребенком. Не в состоянии. Они не знают, что делать с ребенком. Ребенок в семье рулит. Да? Угу. И он то же самое, что происходит в семье, это, соответственно, переносится в школу. Вот, поэтому...
вот, а почему ребенок в семье рулит? Потому что из-за моды на психологию, да, все решили, что отсутствие насилия – это отсутствие правил. Вы поставили знак равенства. То есть мы ребенку ничего не запрещаем, и, соответственно, мы правила совсем никакие не устанавливаем или какие-то минимальные.
Да, совершенно верно. Это опять идет от отсутствия знаний у родителей. В силу доступности сейчас психологии, что детей нельзя бить, соответственно, кричать тоже нельзя, поскольку это уже идет как эмоциональное насилие. Родители воспринимают это как вот просто ребенок живет, развивается, и все вот как у него там получается, это все нормально, естественно. А нет, взамен физических наказаний, которые были раньше популярны, сейчас место этому занимает дисциплина, правила, обязательно последовательности, да, ребенок отвечает, он несет ответственность за свои поступки, свои действия, это не остается безнаказанным, вот, просто не используется физическое наказание. И здесь мы можем говорить о том, что необходимо образовывать родителей, порой родители не знают, как в этой ситуации справляться, и это все формируется, конечно же, в семье.
У меня возникло ощущение, когда я работала, что мне нужно с родителями соединяться, объединяться, для того, чтобы выработать какой-то кодекс правил для детей, что для детей правила не выработаны, особенно общие правила не выработаны. Поэтому все, кто в лес, кто по дрова. У меня было иногда вот такое чувство. Одному можно одно, другому можно другое. Потом, любопытно, мне рассказывали о том, что в некоторых семьях, например, существуют денежные поощрения за хорошие оценки. Кому-то платят 50 рублей за каждую пятерку, кому-то 500 рублей, значит, премия выплачивается по итогам недели. В общем, некоторые даже зарабатывают на этом, а другим не платят. Другим не платят. Да, я говорю о том, насколько разное законодательство внутреннее действует в разных семьях. В каких-то семьях совсем ничего не действует. И вот это интересная такая штука, и поэтому мотивировать, как говорят учителям, нужно мы замотивировать детей, надо их замотивировать. А как их мотивировать, когда у них у всех разные системы координат? Они все по-разному, так сказать, настроены. Кто-то тонко настроен на учебу, кто-то нет. Вот читатель нам пишет, слушатель пишет, ремня всем, никакой психологии. Интересно, вот интересная точка зрения, дорогие друзья, действительно надо ремня всем и никакой психологии. Позвоните нам 8-800-200-97-02 и пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Я, потому что с удовольствием выслушаю ваше мнение. Мне приходилось сталкиваться с такими родителями, что надо дать всем ремня. Но больше все-таки сейчас таких родителей, которые против ремня категорически, вообще в любой форме, они против вообще любых ограничений для ребенка. Только на поощрение используют в качестве мотивирующего, стимулирующего метода. И здесь очень трудно, то есть, ну, приходится с этими родителями договариваться, и зачастую трудно привлечь школьного психолога, потому что он, в принципе, дезориентирован. Дорогие друзья, у микрофона Дарья Завгородняя, со мной психолог Татьяна Ночкина. Вернемся после небольшого перерыва.
Родительский вопрос. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас, вот комитет по здоровью забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого. Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов.
Это один там жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Родительский вопрос.
Дорогие друзья, Дарья Завгородняя, микрофон. В гостях у нас детский психолог Татьяна Ночкина. Обсуждаем мы конфликты в школах. Почему школа превращается в боксерский ринг зачастую? У нас звонок есть. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я вот слушаю уже сколько, минут 50. И вот первую историю, которую вы рассказали, и сейчас, это, на мой взгляд, у меня вот двое детей, и на мой взгляд, это вот реформа, которая вот это все образование к этому приводит. Но я вот еще хочу сказать, вот слушая психолога, который, ну, у вас присутствует, это, его, на мой взгляд, его мнение такое, что в большинстве случаев виноват родители. Но если просто слушать ваши истории... Это произошло на территории школы с девочкой. Я так понимаю, правильно?
Ну кто да, произошло на территории школы.
Кто ответственный за это? Школа. Потом вот с учительницей, которая вот там вроде избивала, тоже на территории школы. На мой взгляд, если на территории школы, должны отвечать школа, там, директор, ну кто там, вот охранник. А когда у меня ребенок дома, я за него ответственный.
Понятно, спасибо
каждый,
большое.
Каждый должен отвечать сам за себя.
Спасибо большое, Сергей. Вот, Сергей, за такой вот механический подход, да? А мы, кстати, в перерыве с Татьяной говорили, что сегодня в семье главный царь и бог – это свобода ребенка, идея свободы ребенка, да, вместо моральных ценностей. Когда этот принцип ставится во главу угла при воспитании, мы в школе получаем вот таких вот расторможенных, отвязанных деток. Вот, Татьяна, прокомментируйте, пожалуйста, почему... Трудно отвечать за жизнь и здоровье детей, когда они к нам приходят из дома, где им можно все вообще и так далее.
А первый опыт, который проходит ребенка взаимодействие с обществом, он проходит всегда в семье. И если родителям не установлены границы по отношению к себе, к бабушке, к дедушке, да, вот, например, очень часто обращаются родители, что дети позволяют обижать бабушку, дедушку, да, и это только говорится словами, а ребенок продолжает и замахиваться, и кусаться, и мы говорим, что ребенку уже и 6, и 7, и 8, и 9 лет. Естественно, со всем этим багажом ребенок идет в школу. Вот, и здесь я хотела бы обратить внимание, вот Сергей звонил, последний звонок у нас был, Сергей говорит о том, что это территория школы, что здесь учителя виноваты. Обращу сейчас внимание, что современная школа и современные родители сейчас находятся в некой конфронтации. Да, родители в какой-то момент, даже вот сейчас то, что поставлены были камеры, да, независимо от, не было взаимодействия с учителем, с директорами, то есть идет некий такой конфликт. Я призываю к тому, чтобы родители и учителя, учителя совместно работали над воспитанием детей. Сейчас какая-то оборонительная позиция. Родители обороняются или обвиняют учителей и школу, а, соответственно, учителя при каких-то вот конфликтных, при хулиганах, которые находятся, да, в школе, они начинают обвинять родителя, и вот какая-то такая идет конфронтация. Все-таки, когда мы говорим, что мы говорим о воспитании моральных качеств человека, мы говорим о будущем нашей страны, то здесь все-таки должны высокие отношения вставать во главу, и, конечно же, вот эта система школьного образования сейчас взаимодействует родителей и учителей должна выходить на более высокий уровень, поскольку не секрет, что сейчас в семьях очень часто родители позволяют себе некрасиво, да, я такое мягкое слово беру, некрасиво отзываться об учителях, вот, и забывают о том, что необходимо надо формировать уважение, в первую очередь, к учителю.
Поддерживать авторитет.
Конечно. Угу. И другая тенденция, другая крайность, когда, наоборот, возвеличивается учитель, когда учитель позволяет какие-то оскорбления, как-то нехорошо, не по-человечески относится, проявляет себя по отношению к ребенку, родитель, наоборот, говорит, это учитель, ты терпи, это нормально, это все можно. Но тогда мы говорим о том, что и дома присутствует точно такой же отношения, да, то есть если папа не в духе, он может пройти, ребенку сказать там какое-то слово, да, там послать его куда-то, то есть это присутствует, как правило, и в семье, если это вот одобряется и в школе.
Угу, то есть ребенок, которого дома не обижают, которого дома не унижают, он очень остро и быстро отреагирует на унижение, исходящее от учителя, и учитель быстро получит по голове, грубо говоря.
Совершенно верно. А дети из нашей семьи выносят, как правильно, а как неправильно. Дети в нашей семье, в семьях узнают о том, что по голове бить нельзя, что лежачего не бьют, что семеро одного не бьют. Это все обсуждается в семье.
Да, да, правила, те же самые правила, о которых я говорю. «Завидую нынешним ученикам», пишет нам слушатель в WhatsApp. «В 1975 году учительница ударила меня указкой по голове, я ответил. Результат от два педсовета и один родительский комитет. Когда я закончил ВПШ и стал на должность секретаря ВЛКСМ района, более того, в Афгане заслужил орден, прибежала ко мне домой с просьбой выступить перед учениками. Я послал». Вот так обидела. Вот так обидела. Давайте Вадима послушаем из Реутова. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что это как бы воспитание детей, это все зависит от родителей, которые предыдущие люди говорили, все говорили правильно. То, что психолог, это уже вопрос, думаю, второй. Мы воспитывались тоже, жили в интернатах. Были очень прекрасные учителя. Это же то, что детей потачат дома. Все, не надо это, купите, истерики создает. Это уже психология. Это все от родителей зависит.
Ну вот, понимаете, да, спасибо вам большое, Вадим. Психология вся зависит от родителей. А вот я обещала, грозилась, что у меня будет три случая рассказано за программу. В Магнитогорске обнаружился хулиган в младших классах, который в младшем классе, кто-то из младшеклассников, во втором классе. Он настолько затретировал весь класс, что родители забрали всех учеников и перевели на домашнее обучение. Вот последнюю половину, вторую половину минувшей недели, дети все обучались дома, мальчик приходил в класс один. Мама говорит, да у меня хороший мальчик, он просто слишком активный. Вот, Татьяна, под занавес прокомментируйте вот эту ситуацию, тоже очень животрепещущую, когда один сложный парень, я не считаю вообще никого хулиганами, я детей вообще всех люблю, но вот обнаруживается такой человек, который раз и всех затретировал, и тяжело родителям. У нас всего минута, поэтому...
Когда такое происходит, в группе находится, да, один ребенок, который третирует всех остальных, это однозначно работа с родителями. Вопрос, хотят ли они пойти в эту работу. Как правило, идут в работу, когда коллективно родители пишут заявление директору, когда вот пишут вот о каждом вот каком-то случае, и только тогда принудительно родитель начинает начинает понимать, что что-то с его ребенком не так, потому что он всех обижает. Это по факту мы имеем дело, когда родитель не умеет управлять поведением своего ребенка. То есть это опять это все идет в семье. Опять хочется разобраться, что там происходит в этой семье. Поменяются отношения между родителем и ребенком. Там надо смотреть, да, что там вообще происходит. Вот тут же поменяется поведение ребенка в коллективе. Это всегда тянется оттуда.
Дорогие друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Дарья Завгородняя, Татьяна Ночкина.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.